Рядом с этими главными героями действуют другие персонажи. Стива Облонский, легкомысленный, никчемный брат Анны. Его жена Долли, урожденная Щербатская, добрая, серьезная и страдавшаяся женщина, одна из идеальных героинь Толстого, вся жизнь которой отдана детям и несносному мужу. Семья Щербатских — одна из старинных московских аристократических фамилий. Мать Вронского и целая галерея представителей петербургского светского общества. Петербургский свет резко отличается от московского. Москва — добрый, домашний, ленивый, патриархальный, старый город. Петербург — изысканная, холодная, официальная, модная и сравнительно молодая столица, где я сам родился 30 лет спустя. Конечно, нельзя забыть о Каренине, муже главной героини, сухом, добропорядочном господине, жестоком в своих холодных добродетелях, идеальном государственном служащем, костном бюрократе, лицемерии и тиране, охотно принимающем поддельную мораль своего круга. В иные минуты он способен на добрые порывы, на широкий жест, но быстро забывает об этом и ради них не может поступиться своей карьерой. У постели Анны, еще не оправившейся после родов и уверенной в близкой смерти, которая, однако, ее минует, Каренин прощает Вронского и пожимает ему руку с истинным христианским смирением и великодушием. Вскоре он опять изменится, станет холодным и неприветливым, но в этот миг близость смерти все меняет, и в глубине души Анна любит его так же, как и Вронского. Обоих зовут Алексеями. Оба они снятся ей во сне, как спутники ее жизни. Его искренность и доброта продлятся недолго, и когда Каренин попытается добиться развода, который не очень изменил бы его жизнь, но так много значит для Анны, и вдруг столкнется с неприятными осложнениями, он просто-напросто откажется действовать дальше, ни на минуту не задумавшись о том, что значит для Анны его отказ. Более того, он находит удовольствие в своей праведности. Одна из величайших книг о любви в мировой литературе — Анна Каренина — не только роман-интрига. Толстого глубоко волновали вопросы нравственности как самые важные, вечные и общечеловеческие. И вот какая нравственная идея заложена в Анне Карениной, вовсе не та, что вычитает небрежный читатель. Мораль не в том, что Анна должна платить за измену мужу. В известном смысле так можно сформулировать мораль, лежащую на самом дне мадам Бовари. Дело не в этом, конечно. И вполне очевидно, почему. Останься Анна с мужем, умело скрыв от света свою измену, ей не пришлось бы платить за нее ни счастьем, ни жизнью. Анна наказана не за свой грех, она могла бы жить с мужем и дальше, не за нарушение общественных норм, весьма временных, как все условности, и не имеющих ничего общего с вневременными, вечными законами морали. Так что же тогда нравственный смысл романа? Мы легче поймем его, если посмотрим на другую линию книги и сравним историю Левина Кити с историей Вронского Анны. Женитьба Левина основана на метафизическом, а не физическом представлении о любви, на готовности к самопожертвованию, на взаимном уважении. Союз Анны и Вронского основан лишь на физической любви и потому обречен. На первый взгляд может показаться, что общество покарало Анну за любовь к человеку, который не был ей мужем. Конечно, такого рода мораль совершенно аморальна, не говоря уже о художественной недостоверности, ведь у других представительниц света, того же высшего общества, сколько угодно любовных связей, только тайных под темной вуалью. Вспомните синюю вуаль Эммы во время ее прогулки с Рудольфом, и черную вуаль во время свидания с Леоном. Но честная, несчастная Анна не надевает этой вуали, чтобы скрыть обман. Законы общества временны. Толстого же интересуют вечные проблемы. И вот его настоящий нравственный вывод. Любовь не может быть только физической, ибо тогда она эгоистична, а эгоистичная любовь не созидает, а разрушает. Значит, она греховна. Толстой художник с присущей ему силой образного видения сравнивает две любви, ставя их рядом и противопоставляя друг другу. Физическую любовь Вронского и Анны, бьющуюся в тисках сильной чувственности, но обреченную и бездуховную, и подлинную, истинно христианскую, как ее называет Толстой, любовь Левина и Кити, тоже чувственную, но при этом исполненную гармонией чистоты, самоотверженности, нежности, правды и семейного согласия. Эпиграф из Библии «Мне отмщение и ас воздам», — говорит Господь, послание к римлянам, глава 12, стих 19, что это значит? Во-первых, общество не имело права судить Анну. Во-вторых, Анна не имела права наказывать Вронского, совершая самоубийство. Джозеф Конрад, английский романист польского происхождения, в письме от 10 июня 1902 года к Эдуарду Гарнету, писателю средней руки, обмолвился. «Напомни обо мне своей жене, чей перевод Анны Карениной мне кажется великолепным. О самой же книге я невысокого мнения, так что перевод придал ей некоторого блеск. Я никогда не прощу Конраду этого вздора. На самом деле перевод Гарнет очень слабый. Напрасно мы будем искать на страницах романа Толстого искусных флоберовских переходов в главах от одного героя к другому. Структура Анны Карениной более традиционна, хотя книга написана через 20 лет после «Мадам Бовари». Разговор между персонажами с упоминанием других действующих лиц, герои-посредники, устраивающие встречи главных героев, таковы нехитрые и подчас довольно топорные приемы Толстого. Еще проще его резкие переходы от главы к главе при смене декораций. Роман состоит из 8 частей, а каждая часть в среднем из 30 коротких глав по 4 страницы. Автор ставит себе целью проследить две главные линии — Левина — Кити и Вронского — Анны, хотя существует и третья подчиненная и посредническая линия — Облонского — Долли, играющая особую роль в структуре романа и призванная по-разному связать две главные линии. Стива Облонский и Долли играют роль посредников между Левином и Кити, Анной и ее мужем. Более того, пока Левин ведет холостяцкую жизнь, автор проводит тонкую параллель между Долли Облонской и левинским идеалом матери, который он найдет для своих собственных детей в Кити. Кроме того, разговор с крестьянкой кажется Долли таким же чудом, как Левину разговор с мужиком о сельском хозяйстве. Действие романа начинается в феврале 1872 года и продолжается до июня 1876 года. Проходит в общей сложности 4,5 года. Оно перемещается из Москвы в Петербург и развивается в 4 поместьях. Поместье старой графини Вронской под Москвой также играет определенную роль в книге, хотя мы его ни разу не видим. В первой части романа главная тема — скандал в доме Облонских, с которого все начинается. И второстепенная тема — треугольник Кити, Левин, Вронский. Два лейтмотива, две главные темы — измена Облонского и разрыв Кити с Вронским из-за его увлечения Анной — это вступление к трагической теме Вронского и Анны, которая не завершится так гладко, как перипетии Облонского и Долли или страдания Кити. Владимир Набоков вычеркнул следующее предложение. Нужно отметить, что Анна, с такой мудростью и тактом помирившая поссорившихся супругов, одновременно приносит зло, покорив Вронского и разрушив его помолвку с Кити. Долли вскоре прощает своего вероломного мужа из любви к нему и ради пятерых детей, а также потому, что, по мнению Толстого, двое женатых и многодетных людей навеки связаны законом. Через 2 года после разрыва с Вронским Кити выходит замуж за Левина, и начинается идеальный с точки зрения Толстого брак. Но Анна, ставшая любовницей Вронского после 10 месяцев его ухаживаний, переживает крах своей семейной жизни и через 4 года после начала книги совершает самоубийство. Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Все смешалось в доме Облонских. Дом, дом, дом. Колокольный звон семейной темы. Дом домочадцы. Толстой откровенно дает нам ключ на первой же странице романа «Тема дома, тема семьи» из записных книжек Набокова. Жена узнала, что муж был в связи с бывшую в их доме француженкою гувернанткой и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже 3-й день. И мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи и домочадцами. Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их сожительстве, и что на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа 3-й день не было дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные. Англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место. Повар ушел вчера со двора во время самого обеда. Черная кухарка и кучер просили расчет. На 3-й день после ссоры князь Степан Аркадьевич Облонский, Стива, как его звали в свете, в обычный час, то есть в 8 часов утра, проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете на софьянном диване. Он повернул свое полное выхоленное тело на пружинах дивана, как бы желая опять заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку и прижался к ней щекой. Но вдруг вскочил, сел на диван и открыл глаза. «Да-да, как это было!» — думал он, вспоминая сон. «Да, как это было! Да, Алабин давал обед в Дармштадте. Нет, не в Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах. Да, и столы пели «Эль мио тесор». И не «Иль мио тесоро», а что-то лучшее, какие-то маленькие графинчики, и они же женщины. Сон Стивы — род нелогичной комбинации, поспешно выхваченный из жизни постановщиком снов. Не подумайте, что эти столы просто покрыты стеклом. Они целиком сделаны из стекла. Графинчики, итальянское пение и в то же время женщины в образе графинчиков — одно из тех лаконичных сочетаний, которые часто использует любитель-постановщик. Это приятный сон, столь приятный, что он уводит от реальности. Стива просыпается не в супружеской постели, но в тиши своего кабинета. Однако не это самое интересное, самое любопытное заключается в том, что автор искусно изображает легкомысленную и незатейливую, распутную, эпикурейскую природу Стивы через призму его сна. Это способ представить Облонского. Мы знакомимся с ним через его сон. И еще сон с маленькими поющими женщинами будет разительно не похож на сон с бормочущим мужичком, который приснится Анне и Вронскому. Мы продолжим наше исследование того, какие впечатления легли в основу сна, приснившегося Вронскому и Анне, в следующих частях романа. Самые значительные в них относятся ко времени ее приезда в Москву и встречи с Вронским. На другой день, в 11 часов утра, Вронский выехал на станцию Петербургской железной дороги встречать мать. И первое лицо, попавшееся ему на ступеньках большой лестницы, был Облонский, ожидавший с этим же поездом сестру. — А, ваше сиятельство! — крикнул Облонский. — Ты за кем? — Я за матушкой, — улыбаясь, как и все, кто встречался с Облонским, — отвечал Вронский, пожимая ему руку, и вместе с ним взошел на лестницу. — Она нынче должна быть из Петербурга. — А я тебя ждал до 2 часов. Куда же поехал от Щербатских? — Домой, — отвечал Вронский. — Признаться мне, так было приятно вчера после Щербатских, что никуда не хотелось. Узнаю коней ретивых по каким-то там таврам, юношей влюбленных узнаю по их глазам, — продекламировал Степан Аркадьевич точно так же, как прежде Левину. Вронский улыбнулся с таким видом, что он не отрекается от этого, но тотчас же переменил разговор. — А ты кого встречаешь? — спросил он. — Я? — Я хорошенькую женщину, — сказал Облонский. — Вот как? — Стыдно тому, кто это дурно истолкует. — Сестру, Анну. — Ах, это Каренину, — сказал Вронский. — Ты ее верно знаешь? — Кажется, знаю. — Или нет? — Прав, не помню, — рассеянно отвечал Вронский, смутно представляя себе при имени Карениной что-то чопорное и скучное. — Но Алексея Александровича, моего знаменитого зятя, верно знаешь? — Его весь мир знает. — То есть знаю по репутации и по виду, знаю, что он умный, ученый, божественный что-то. Но ты знаешь, это не в моей... — Не по моей части, — сказал Вронский. Вронский пошел за кондуктором в вагон и при входе в отделение остановился, чтобы дать дорогу выходившей даме. С привычным тактом светского человека, по одному взгляду на внешность этой дамы, Вронский определил ее принадлежность к высшему свету. Он извинился и пошел было в вагон, но почувствовал необходимость еще раз взглянуть на нее. Не потому, что она была очень красива, не потому изяществу и скромной грации, которые видны были во всей ее фигуре, но потому, что в выражении миловидного лица, когда она прошла мимо него, было что-то особенно ласковое и нежное. Когда он оглянулся, она тоже повернула голову. Блестящие, казавшиеся темными от густых ресниц, серые глаза, дружелюбно, внимательно остановились на его лице, как будто она признавала его, и тотчас же перенеслись на подходившую толпу, как бы ища кого-то. В этом коротком взгляде Вронский успел заметить сдержанную оживленность, которая играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой, изгибавшую ее румяные губы. Как будто избыток чего-то так переполнял ее существо, что мимо ее воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила умышленно свет в глазах, но он светился против ее воли в чуть заметной улыбке. Мать Вронского, путешествующая с этой дамой, то есть с Анной, представляет ей своего сына. Появляется Облонский. Затем, когда все выходят, происходит трагический случай. Рудольф впервые видит Эмму над тазом с кровью. Вронский встречается с Анной тоже над окровавленным телом. Вдруг несколько человек с испуганными лицами пробежали мимо. Пробежал и начальник станции в своей необыкновенного цвета фуражке, черной и красной. Очевидно, что-то случилось необыкновенное. Они узнают, что сторож был то ли пьян, то ли слишком закутан от сильного мороза, не услышал идущего назад поезда и его раздавило. Анна спрашивает, нельзя ли что-нибудь сделать для вдовы, у него большая семья. Вронский взглянул на нее и сказал матери, что он скоро вернется. Потом мы узнаем, что он передал 200 рублей для семьи погибшего. Обратите внимание на замешкавшегося сторожа. Эта смерть соединяет судьбы Анны и Вронского. Все эти подробности необходимы для понимания их двойного сна. Выходившие люди все еще переговаривались о том, что случилось. «Вот смерть-то ужасная», — сказал какой-то господин, проходя мимо. «Говорят, на два куска». «Я думаю, напротив, самое легкое, мгновенное», — заметил другой. И Анна запомнила его слова. «Как это не примут мер?» — говорил третий. Каренина села в карету, и Степан Аркадьевич с удивлением увидал, что губы ее дрожат, и она с трудом удерживает слезы. — Что с тобой, Анна? — спросил он, когда они отъехали несколько сот саженей. — Дурное предзнаменование, — сказала она. — Какие пустяки? — сказал Степан Аркадьевич. И он продолжает говорить о том, как он рад, что она приехала. Остальные важные события, составляющие канву сна, произойдут позже. Анна встречает Вронского на балу и танцует с ним. Но это всего лишь мимолетная встреча. Она возвращается в Петербург, помирив Долли с братом Стивой. Ну, все кончено, и слава богу. Ее интерес к Вронскому. Была первая мысль, пришедшая Анне Аркадьевне, когда она простилась в последний раз с братом, который до третьего звонка загораживал собою дорогу в вагоне. Она села на свой диванчик рядом с Аннушкой, ее горничная, и огляделась в полусвете спального вагона. Слава богу! Завтра увижу Сережу и Алексея Александровича, и пойдет моя жизнь, хорошая и привычная, по-старому. Все в том же духе озабоченности, в котором она находилась весь этот день, Анна с удовольствием и отчетливостью устроилась в дорогу. Своими маленькими ловкими руками она отперла и заперла красный мешочек, достала подушечку, положила себе на колени и, аккуратно закутав ноги, спокойно уселась. Больная дама укладывалась уже спать. Две другие дамы заговаривали с ней, и толстая старуха укутывала ноги и выражала замечание о топке. Анна ответила несколько слов дамам, но, не предвидя интереса от разговора, попросила Аннушку достать фонарик, прицепила его к ручке кресла и взяла из своей сумочки разрезной нож и английский роман. Первое время ей не читалось. Сначала мешала возня и ходьба, потом, когда тронулся поезд, нельзя было не прислушаться к звукам. Потом снег, бивший в левое окно и налипавший на стекло, и вид закутанного мимо прошедшего кондуктора, занесенного снегом с одной стороны. Характерная художественная деталь, так как ветер дует с одной стороны, которая, к тому же, прекрасно передает направление мыслей Анны, потерю внутреннего равновесия. И разговоры о том, какая теперь страшная метель на дворе, развлекали ее внимание. Далее все было то же и то же. Та же тряска с постукиванием, тот же снег в окно, те же быстрые переходы от парового жара к холоду и опять к жару, то же мелькание тех же лиц в полумраке и те же голоса, и Анна стала читать и понимать читаемое. Аннушка уже дремала, держа красный мешочек на коленях широкими руками в перчатках, из которых одна была прорвана. Один из тех разрывов в ткани самой жизни, которые так точно соответствуют ее надрывному настроению. Анна Аркадьевна читала и понимала, что ей неприятно было читать, то есть следить за отражением жизни других людей. Ей слишком самой хотелось жить. Читала ли она, как героиня романа ухаживала за больным? Ей хотелось ходить неслышными шагами по комнате больного. Читала ли она о том, как член парламента говорил речь? Ей хотелось говорить эту речь. Читала ли она о том, как леди Мэри ехала верхом за стаей и дразнила невестку и удивляла всех своей смелостью, ей хотелось это делать самой. Но делать нечего было, и она, перебирая своими маленькими руками гладкий ножичек, усиливалась читать. Была ли она хорошим читателем с нашей точки зрения? Не напоминает ли ее сопереживание тому, что происходит в книге, другую героиню Эмму? Герой романа уже начинал достигать своего английского счастья, баронетства и имения, и Анна желала с ним вместе ехать в это имение. Как вдруг она почувствовала, что ему должно быть стыдно, и что ей стыдно этого самого, она подставляет на его место Вронского. «Но чего же ему стыдно? Чего же мне стыдно?» — спросила она себя с оскорбленным удивлением. Она оставила книгу и откинулась на спинку кресла, крепко сжав в обеих руках разрезной ножик. Стыдного ничего не было.